Глава 42. Находившийся на расстоянии 100 ярдов Ричард увидел, как женщина направила на охотника луч фонарика и побежала изо всех сил. Охотник бросился за ней. Сам же Ричард преследовал обоих. Он догнал их в тот момент, когда появился Мерседес. Ричард перешел дорогу в темноте за автомобилем и остался на противоположной стороне. Он слышал большую часть разговора про ключ от эвакуатора, коротышку и сгоревший мотель. Слышал, как тип с пистолетом сказал женщине, что на ногах остались только они двое. Ее звали Патти Санстрём, если верить банкиру, который успел перед смертью назвать ее имя. Ну, а коротышка — это коротышка Флек, канадцы, застрявшие здесь.
«У меня есть деньги», — проблеял Марк. «Ты можешь их взять?»
«Не хочу», — ответил Ричард. «Мне они не нужны».
«Должен же существовать способ договориться», — не отступал Марк.
«Патти, подними пистолет», — сказал Джек. «Очень осторожно. Возьми его указательным и большим пальцами за рукоять». Она так и сделала. Подошла, наклонилась, взяла пистолет и тут же вернулась на прежнее место. Ричард согнул руку Марка в локте под углом в 90 градусов, словно хотел кому-то помахать. Потом еще больше, пока рука не оказалась прижатой к предплечью, а кисть не коснулась плеча. Потом надавил сильнее, опустил руку Марка ниже горизонтали, завел ее за лопатки на 2 дюйма, 4, 6. В результате почти все суставы оказались под серьезным давлением, но больше всего локоть и плечо. И, конечно, связки и сухожилия, их соединявшие. Ричард убрал стрелу от горла Марка, а свой локоть от его груди, и Марк с облегчением опустился на колени, чтобы ослабить давление на руку. Ричард выпустил его запястье, сжал в кулаке ворот и сильно завернул его так, что получилась 8, и горло Марка оказалось сжатым. Потом обратился к Патти.
«Ты хочешь это сделать или предоставишь разобраться с ним мне?»
«В каком смысле?» — спросила она.
«Пристрелишь его», — пояснил Ричард.
Патти не ответила.
«Ты сказала, что хотела, чтобы он сгорел во время пожара».
«Кто вы такой?» — снова спросила Патти.
«Это длинная история», — повторил Ричард. «Завтра утром у меня назначена встреча к югу отсюда, и мне нужно было где-то переночевать. Мне удалось найти только этот мотель».
«Нам следует вызвать полицию», — сказала Патти.
«Вы с коротышкой куда-то ехали?»
«Во Флориду», — ответила она. «Мы хотели начать новую жизнь».
«И что вы собирались делать?»
«Аренда снаряжения для виндсерферов. Может быть, водных мотоциклов. И еще коротышка придумал про футболки».
«И где вы собирались жить?»
— спросил Ричард. «В домике на пляже или на 2-м этаже магазина».
«Звучит отлично», — заметил Ричард.
«Мы так и думали», — со вздохом сказала Патти.
«Ну, а в качестве альтернативного варианта вам предстоит поселиться в дешевом отеле где-нибудь в Нью-Гэмпшире и вести долгие разговоры с весьма неприятными людьми. Половину времени вам будет скучно до смерти, а в другую — страшно до смерти». «Неужели ты этого хочешь?» — спросил Ричард.
«Нет».
«Все будет именно так, если мы обратимся в полицию», —
продолжал объяснять Ричард. «Вам предстоят бесконечные разговоры с полицейскими и следователями. Вам снова и снова будут задавать весьма неприятные вопросы, потому что они подсчитают все так же, как сделал я. А я пришел со стороны дороги, и все происходило до моего появления. Пока я видел только четверых, но, полагаю, вначале их было заметно больше».
«Шестеро».
«Что случилось с первыми двумя?» Патти не ответила, только ровно дышала.
«В конечном счете, — продолжал Ричард, — вы одержите победу, скорее всего. Что-нибудь вроде убийства при смягчающих обстоятельствах или в целях самозащиты. Но в таких случаях ни в чем нельзя быть уверенным. К тому же вы иностранцы. В целом это будут американские горки. Вам не позволят покинуть штат. А все, что у них есть, это Red Sox. Ты должна тщательно все обдумать».
Она не ответила.
«По всей видимости, нам лучше не вызывать полицейских», — подвел итог Ричард.
Марку, видимо, надоело вести себя тихо, и он попытался вырваться.
«Он хотел оставить коротышку умирать», — напомнил Ричард Патти.
Она долго не отвечала. Потом посмотрела на зажатый в руке пистолет.
«Подойди ко мне с другой стороны, чтобы дуло не было направлено на меня», — посоветовал ей Ричард.
Она встала рядом с ним. Марк дергался и извивался все отчаяние, пока Джек не поставил его на ноги и не ударил довольно сильно в солнечное сплетение. Он снова согнулся и практически прекратил сопротивление, потеряв контроль над большей частью мышц.
«Прижми глушитель к спине между лопатками. Примерно 6 дюймами ниже того места, где я его держу. Предохранитель — это небольшой выступ перед спусковым крючком. Он уйдет в сторону, как только палец займет правильное положение, после чего останется только нажать».
Патти кивнула. Затем стояла неподвижно около 20 секунд. «Я не могу», — наконец сказала она. Ричард отпустил воротник Марка, толкнул его на землю и одновременно забрал глок у Патти.
«Я лишь хотел дать тебе возможность с ним расплатиться», — сказал он. «Ничего больше. В противном случае ты всю жизнь задавала бы себе вопрос, смогла бы его застрелить или нет. Но теперь ты знаешь ответ. Ты хороший человек, Патти».
«Благодарю вас», — сказала она.
«Лучше, чем я», — добавил Ричард.
Он повернулся и выстрелил Марку в голову. 2 раза. Быстрый двойной щелчок, 2 пули в основании черепа. В армейских школах это называют выстрелом убийцы. Впрочем, они никогда не говорят о таком вслух. Они воспользовались «Мерседесом», чтобы отыскать коротышку. Сначала Ричард оттащил хозяина эвакуатора на 1 сторону дороги, потом Марка на другую, чтобы те не мешали. Джек не хотел на них наехать, на случай, если у коротышки действительно сломана нога. От толчков он мог потерять сознание. За руль села Патти. Она развернулась и поехала дальше с включенными фарами дальнего света. В конце дороги остановилась. Впереди, в 2 акрах, виднелась невысокая груда тлеющих развалин мотеля. Машины перед ним также сгорели. Амбар продолжал яростно пылать. Дом полыхал еще сильнее, и пламя поднималось на 50 футов в небо. 2 брошенных квадроцикла стояли в центре луга. Рядом на земле лежали 2 тела.
«Всего их было 4, — сказала Патти. «Марк, Питер, Стивен и Роберт».
«Я слышал выстрелы», — ответил Ричард. «Не так давно. Стреляли из пистолета с глушителем. Калибр 9 миллиметров. Думаю, Марк прекратил сотрудничество с ними».
«А где четвертый?» — спросила Патти.
«Наверное, в доме», — ответил Ричард. «Оттуда я выстрелов не услышал бы. Вероятно, от него мало что осталось». С минуту
они смотрели на пламя, потом Патти резко развернулась и покатила по неровному лугу вдоль опушки леса, внимательно вглядываясь в деревья. Дважды она притормаживала и долго смотрела в лес, но качала головой и ехала дальше. Наконец остановилась, положив руки на руль. «Сейчас все выглядит одинаково», — призналась она.
«Насколько далеко вы углубились в лес?» — спросил Ричард.
«Я не помню. Сначала мы прошли немного, потом я оттащила его подальше от дороги, туда, где, как мне казалось, было безопаснее».
«А где вы вошли в лес?»
«Между двумя деревьями».
«Это нам не поможет».
«Мне кажется, здесь». Патти заглушила двигатель, и они вышли из «Мерседеса». Без света фар мир снова погрузился в темноту. Она надела прибор ночного видения, и Ричард тоже. И вновь возникли многочисленные зеленые детали местности. Патти повернула голову направо и налево, посмотрела на передний ряд деревьев, на промежутки между ними. «Я думаю, что здесь». Они вошли в лес, Патти впереди, и описали пологую кривую на северо-восток, как если бы надеялись выйти на дорогу на расстоянии в 30 ярдов от ее начала. Они осторожно двигались между деревьями, потому что кусты и подлесок цеплялись за ноги и мешали им идти.
«Я ничего не узнаю», — призналась Патти.
«Коротышка», — позвал Ричард. «Коротышка, Флек!»
«Коротышка!» — крикнула Патти. «Коротышка! Это я! Где ты?»
«Ничего». Они шли дальше. Каждые 10 футов останавливались и начинали громко кричать, а потом долго стояли и прислушивались, затаив дыхание. Ничего. На третий раз они услышали тихие звуки, далекие, едва слышные, металлические и медленные. Тинг, тинг, тинг. «На востоке», — подумал Ричард, — «может быть, в 40 ярдах». «Коротышка, Флек!» — позвал он. Тинг, тинг, тинг. Они изменили направление и бросились вперед. Деревья, кустарник, ежевика. Они звали коротышку после каждого шага. Сначала Патти, потом Ричард. По очереди. Они слышали тинг, 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 и с каждым шагом звук становился все громче. Они шли в его сторону. Патти и Ричард нашли коротышку, который сидел, опираясь спиной о дерево, измученный от боли, все еще в приборе ночного видения. В руке он держал стрелу, которой стучал по линзам прибора. Тинг, тинг, тинг. Больше он ничего сделать не мог. Ричард на руках отнес его к «Мерседесу» и уложил на заднее сиденье. Нога коротышки находилась в плохом состоянии, и рана выглядела отвратительно. Он потерял много крови, сильно побледнел, у него явно поднялась температура, а кожа покрылась обильным потом.
«Куда нам его отвезти?» — спросила Патти.
«Нужно выехать за пределы округа», — ответил Ричард. «Лучше всего вам направиться в Манчестер. Он больше».
«Вы не поедете с нами?» — спросила Патти.
Ричард покачал головой.
«Не до самого конца», — ответил он. «Утром у меня назначена встреча».
«В больнице будут задавать вопросы».
«Скажите им, что произошел несчастный случай с мотоциклом». «Они поверят. В больницах считают, что с мотоциклистами может случиться все, что угодно, и им не придется сообщать в полицию, ведь у коротышки не пулевое ранение. Вы можете сказать, что он упал на кусок металла».
«Хорошо», — Патти кивнула.
«Устрой его в больнице, потом припаркуй машину в каком-нибудь спокойном месте, оставь дверь открытой, а ключи в зажигании. Для вас будет лучше, если машина быстро исчезнет. Тогда вам ничего нельзя будет предъявить».
«Хорошо»,
— Патти снова кивнула. Она села за руль. Ричард устроился на пассажирском сиденье в полоборота, чтобы наблюдать за коротышкой. Патти сделала широкий разворот на неровной поверхности луга. Флек тихонько стонал, когда колеса попадали в ямы. Патти выехала на начало дороги. Коротышка постучал по спинке сиденья перед собой. Один раз, потом два, слабо и едва слышно.
«Что?»
— спросила Патти. Коротышка открыл рот, но не сумел произнести ни слова.
«Чемодан!» — прошептал он со второй попытки.
Патти ехала дальше медленно и неуклонно. «Наш чемодан остался в комнате», — сказала она. «Вероятно, он сгорел». Коротышка снова стукнул по сиденью.
«Я его вынес наружу», — прошептал он.
Патти остановила машину.
«И где он?»
«В траве», — ответил коротышка. «Я перенес его через парковку».
Она дала задний ход. Не слишком умело, двигаясь по спирали, развернулась в конце дороги и поехала обратно через луг, мимо брошенных квадроциклов и мертвых тел.
«Питер и Роберт», — сказала она.
Патти остановилась на парковке. Даже через закрытые окна они чувствовали страшный жар, и Ричард увидел металлическую клетку, продолжавшую стоять над ковром из тлеющих углей. Стальные стержни и металлическая сетка, обгоревшие и деформированные. Комната номер 10. Коротышка пошевелил предплечьем в ту сторону и обратно всего один раз. Слабо и неуверенно, словно старый священник, благословляющий кого-то, или раненый, жестами показывающий направление. «Отсюда туда». Ричард вышел, подошел к металлической клетке, повернулся к траве и пошел к ней по прямой. Кратчайшее расстояние между двумя точками. Прибор ночного видения он снова опустил вниз. И сразу увидел старый, большой, уродливый кожаный чемодан, перевязанный веревкой. Он лежал в траве на боку. Ричард остановился и поднял его. Чемодан весил тонну. Может быть, две. Ричард неуклюже понес его к машине. Патти вышла, чтобы открыть багажник. Джек поставил чемодан на землю.
«Проклятие! Чем он набит?»
— поинтересовался он.
«Комиксы», — ответила Патти. «Их там больше тысячи. Все самые лучшие. Много ранних выпусков «Супермена». От наших отцов и дедушек. Мы собирались продать их в Нью-Йорке, чтобы заплатить за Флориду».
В багажнике стояли две мягкие кожаные сумки, чем-то плотно набитые и застегнутые на молнии. Ричард открыл их и заглянул внутрь. Обе были наполнены деньгами. Аккуратные кирпичики, тщательно упакованные, по большей части $100-долларовые купюры в пачках толщиной в дюйм. $10,000 в каждой, если верить банковским наклейкам. В сумках лежало примерно по 50 таких кирпичиков.
«Около $1 миллиона. «Вам стоит оставить комиксы себе», — сказал Ричард. «А эти деньги использовать. Вы сможете купить все, что нужно виндсерферам».
«Мы не можем», — сказала Патти. «Это не наше».
«А я считаю иначе», — возразил Джек.
«Вы одержали победу в игре. Я думаю, они сложили все деньги в общий котел. Кто должен их получить?»
«Это же целое состояние».
«Вы его заслужили». «Вы не согласны?»
Патти не ответила.
«Вы хотите взять часть?» спросила она после паузы.
«У меня вполне достаточно, чтобы прожить», ответил Ричард. «Большего мне не нужно».
Он поднял чемодан и положил его в багажник. Рессоры Мерседеса заметно просели.
«Как вас зовут?» — спросила Патти. — Я хотела бы знать.
— Ричард.
Патти немного помедлила.
— У Марка такая же фамилия, — наконец проговорила она.
— Другая ветвь семьи, — сказал Джек.
Они снова сели в машину. Патти в последний раз проехала через луг, а потом по дороге почти 2 мили до эвакуатора. Ричард взял ключ и взобрался в кабину. Непростая ситуация. Он был не самым лучшим водителем, а панель управления грузовика выглядела незнакомо, но через минуту Джек сумел включить фары. Потом завел двигатель. Нашел рычаг коробки передач и выбрал задний ход. Загорелся экран на приборной доске, на которой были выведены показания камеры, установленной сзади. Широкоугольный объектив, цветное изображение. Старый Субару, припаркованный сразу за грузовиком, ждущий своей очереди.